вскрывал дверь церкви.
Покиньте помещение.
Это мое помещение.
Це навмисний погром. Іначе я це не назову.
Всем привет, это «Слушай сюда» – ежедвухнедельный подкаст, в котором ведущие вместе с авторами «Крым Реалии» обсуждают самые интересные и важные материалы, опубликованные на сайте «Крым Реалии», либо выходившие в эфир. Слушать этот подкаст можно в iTunes, CastBox, SoundCloud, смотреть можно на YouTube. Меня зовут Сергей Макрушин, мой собеседник, автор и ведущая радиопрограмм «Крым Реалии» Елена Римовская. Привет.
Привет.
На минувшей неделе один из выпусков радиопрограмм был посвящен проблеме вытеснения Православной Церкви Украины из Крыма. Первые захваты храмов Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, так она тогда называлась, начались еще в 2014 году, и вплоть до сегодняшнего дня Православная Церковь Украины, как она называется сейчас, пытается в Крыму удержаться. Что происходит сейчас?
Действительно, дело в том, что на этой неделе появилось решение Верховного Суда России, который отказался пересмотреть решение о выселении общины Православной Церкви Украины из храма в Симферополе. Есть в Симферополе такой храм равноапостольных князей Владимира и Ольги, где проходили службы уже Крымской епархии, уже Православной Церкви Украины, раньше Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. И на протяжении последних нескольких лет за этот храм была борьба, потому что было решение, что община по решению российских чиновников в Крыму должна из этого храма выехать, но позиция архиепископа Крымской епархии Владыки Климента была такая, что он будет отстаивать право проводить службы в этом храме до последнего.
Причем борьба такая позиционная, насколько я понимаю. Сначала отобрали один этаж этого здания, потом затеяли там ремонт, из-за которого невозможно было вести богослужение, и эта борьба продолжается.
Да, и получается, что то решение, которое было принято Верховным судом России на этой неделе, это как раз уже та высшая инстанция, решение которой дает действительно повод для беспокойства относительно того, что будет с Крымской епархией ПЦУ в будущем. Мы действительно, у нас была возможность пообщаться с владыкой Климентом на этой неделе, и мы спрашивали его, что это на практике означает для епархии по факту лишиться еще одного храма, и он объяснил нам, что речь идет о том, что это фактически последний храм, который остался у Православной Церкви Украины в Крыму по итогу этих 6 лет с начала аннексии Крыма России, и кроме возможности править службы в каких-то частных домах, да, ну там, возможно, у верующих или, я не знаю, дома у владыки Климента, уже больше никаких опций нет. Тут, к слову, можно напомнить, что на прошлой неделе, не так давно, ты в своем эфире рассказывал о том, что о тех проблемах, которые возникли у храма в Евпатории. Наверное, мы к этому еще вернемся.
Ну, у нас вот есть как раз фрагмент этого комментария владыки Климента о том, что осталось у Православной Церкви Украины в Крыму. Давайте послушаем.
Если судебные приставы начнут судебное исполнение, это означает то, что Крымская епархия Православной Церкви на территории Крыма прекратила свое существование. Центром является кафедральный собор и управление епархией. Кроме этого здания, у меня уже больше в Крыму ничего не осталось. За исключением нескольких жилых домов в глухих сельских районах. Сейчас для меня очень важный и острый вопрос. Куда все девать? Я никуда ничего не могу вывезти. И оставлять в этом здании тоже невозможно ничего. Вы помните 17-й год, когда пришли судебные приставы, забрали имущество первого этажа церковное, и которое сегодня, по сути, уничтожено. Мы не знаем, где это имущество. В кафедральном соборе уникальное собрание живописных икон, которое писалось и собиралось в течение 25 лет нашего пребывания и молитвы в этом здании. Иконы 19-18 века. Что с этим всем делать? Я не знаю.
Ну вот такие слова владыки Климента, и давай поговорим, наверное, о том, как пытается защищаться сейчас Православная Церковь Украины в Крыму, потому что действительно эта история длится уже не первый год длится борьба за помещение кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги, и все это время Православной Церкви Украины каким-то образом удавалось все-таки, да, оставаться в этом здании, хотя хотя мы видели, что были уже решения подконтрольных России крымских судов о том, что это здание необходимо освободить. Давай послушаем еще, что сказал Климент о тех судебных инстанциях, которые уже прошла Православная Церковь Украины в Крыму.
По закону мы должны были пройти все суды. В связи с тем, что судебные заседания и наши иски, наши объяснения, которые мы подавали в суд, проходили суд первой инстанции в Симферополе, потом в Севастополе, потом в Калуге, потом в Верховном суде в Москве, то все зависело от того, когда наше дело будет рассмотрено в суде. Сейчас мы проиграли суд в Москве, мы проиграли Верховный суд. Дальше остается только Европейский суд. В Европейском суде дело открыто. Мы направили вчера заявление о том, чтобы Европейский суд применил правило номер 39. Но применит он его или нет, я не знаю. Даже если он и применит это 39-е правило, не очередное рассмотрение. Я не знаю, будет ли выполнять Россия требования Европейского суда или не будет. Скорее всего, не будет. Поэтому пока я находился в здании, потому что были судебные тяжбы. Сейчас все прекратилось. А что дальше будет, я не знаю. Я знаю одно, что если в этом здании прекратятся богослужения, Крымская епархия прекратила свое существование. Говорить о том, что в Крыму есть Украинская православная церковь, Православная церковь Украины, это уже просто пустые слова. На бумаге есть. Формально есть где-то как-то, а по сути нет.
Ну, то есть вот что получается, да, если коротко пересказать, о чем говорил владыка Климент, что удавалось оставаться вот в этом помещении кафедрального собора Владимира и Ольги только благодаря тому, что шли судебные разбирательства, что решение суда не вступало еще в силу.
Да, и теперь получается, что есть решение Верховного суда России, и по факту владыка Климент просто ждет, когда придут судебные приставы и приведут это решение в исполнение. Но как мы, у нас уже была возможность, да, убедиться в том, что он настроен всегда так по-боевому, то есть он ищет способы, как можно отстоять тот или иной храм. Опять-таки, я думаю, что, ну, важно, наверное, вспомнить об этой ситуации в Евпатории, потому что все это произошло в один месяц, и много событий для Православной Церкви Украины в Крыму. Ранее была новость о том, что владыка Климент получил от судебных приставов требование снести деревянный храм в Евпатории, который был построен как раз перед началом аннексии, и уже с началом аннексии Крыма России возникли проблемы. Местные подконтрольные России чиновники утверждают, что у Православной Церкви Украины нет никаких документов, и это фактически какой-то самострой, который нужно снести. И получается, что неделю или две назад мы рассказывали об этом, проходит две недели, оказывается, что теперь уже под угрозой храм в Симферополе. Действительно, есть иск в Европейский суд по правам человека.
Да, вот об этом я хотел спросить. Исчерпаны ли все методы, которым можно защитить, да, Православную Церковь Украины в Крыму?
Ну вот, владыка Климент упоминал в своем комментарии о том, что есть обращение в Европейский суд по правам человека, где тоже пытаются отстоять вместе с украинским адвокатом там права на то, чтобы церковь продолжала свою работу на полуострове. Но, во-первых, ну, это ведь продолжительный процесс. Как упомянул архиепископ Крымской епархии, они надеются на то, что будет применено правило внеочередного рассмотрения, и, возможно, это как-то ускорит дело. Но, с другой стороны, нужно ведь понимать еще все тонкости отношений России и Европейского суда по правам человека.
Да, Россия может просто взять и не выполнить.
Да, она может
суда
просто не выполнять. Такое бывает часто, особенно в последние годы, потому что там было на государственном уровне принято какое-то решение, которое по факту означает, что не обязана Россия выполнять эти решения.
Но это было даже закреплено вот в Конституции, да, в ходе так называемого обнуления, да, голосования за обнуление Конституции. Там же есть такая формулировка, что в России национальное право, да, имеет большую силу, чем международное.
Да, но тут еще нужно нужно понимать, что владыка Климент, он всегда в своих заявлениях довольно резко комментирует и то, что могла бы сделать, но не сделала руководство Украины на материковой части, потому что он настаивает на том, что были возможности, в частности, и отстоять храм в Симферополе. Тут можно напомнить о том, что действительно есть проект постановления Кабинета министров о том, чтобы передать храм в Симферополе в государственную собственность Украины. Это один из вариантов, на котором настаивал архиепископ Крымской епархии на протяжении вот последних нескольких месяцев, а может быть даже и лет. И есть этот проект постановления, он был даже одобрен профильным комитетом Верховной Рады Украины. И
внесен в повестку.
И внесен в повестку, но так получилось, что в июне, в июле не нашли время для рассмотрения этого проекта постановления. Сейчас Верховная Рада Украины на каникулах. И, наверное, есть еще смысл принимать это решение в сентябре, поскольку Украина все равно не признает, да, решений российских каких-то в отношении Крыма. Но по факту
владыка Климент... Это может быть уже поздно, потому что на тот момент храм может быть выселен.
Да, но тут просто я думаю, что учитывая то, что Украина не признает каких-то российских решений в отношении Крыма, она может проводить такие действия, но как это будет все на практике выглядеть в Крыму, это уже другой момент. Действительно, в Киеве могут принять какое-то решение, а в Симферополе уже Крымской епархии в этом храме не будет.
Давай послушаем, что говорит адвокат Сергей Заяц, адвокат, который специализируется на сопровождении дел, в том числе в международных судах и в том числе в Европейском суде по правам человека. Насколько вероятно то, что Россия будет выполнять решение ЕСПЧ в отношении Украинской Православной Церкви?
Есть прихожане храма, которые приходят в храм, но сами не принадлежат к церкви как к формальной организации. И прихожане в конце августа прошлого года обратились к Комитету ООН по правам человека, и Комитет ООН по правам человека обратился к властям Российской Федерации с требованием о том, чтобы власти Российской Федерации воздержались от выселения общины из принадлежащего ей храма. На сегодняшний день сами по себе решения российских властей, они еще ничего не знают, но понятно, что мы очень сильно опасаемся, что судебные приставы будут реагировать все-таки достаточно оперативно, и Комитет ООН по правам человека не настолько понятен им, как, например, Европейский суд. Обращение в Европейский суд по всем событиям, которые касаются и храма, и захватов других храмов в Севастополе и в Перевальном, они тоже уже поданы. И мы надеемся на то, что Европейский суд отреагирует на эту ситуацию достаточно оперативно. Есть месседжи, которые посылают российские власти, и есть реальные действия и реакции на те или иные обстоятельства или события. Причем месседжи отличаются от тех, которые предназначены для внутреннего использования, и те, которые направляются вовне. Российская Федерация, очевидно, не захотела выходить из Совета Европы или тем более быть исключенной из Совета Европы. Более того, вернулась в Совет Европы полноценным членом, заплатив задолженность за несколько лет. И это тоже очень важный сигнал, который внутри территории, которая контролируется Российской Федерацией, то есть в Российской Федерации и в оккупированном Крыму, не слышен. При этом власти посылают сигнал населению, которое находится под их контролем, что обращение в международные органы является бесперспективным. Этот сигнал посылается на словах. Иногда в некоторых делах действительно власти открыто отказываются признавать и исполнять решения, скажем, Европейского суда по правам человека. Но на самом деле в большинстве дел они реагируют. И любое неисполнение международных обязательств, оно чревато достаточно существенными политическими потерями.
Итак, это был комментарий адвоката Сергея Заяца относительно перспектив того, что Россия будет выполнять решение Европейского суда по правам человека относительно Украинской православной церкви в Крыму. И судя по тому, что он сказал, да, это зависит от конъюнктуры, наверное, политической на конкретно данный момент. Потому что, с одной стороны, Россия стремится быть участником международного цивилизованного сообщества, с другой стороны, она может какие-то решения, да, свои обязательства какие-то конкретные не выполнять, если она считает их для себя невыгодными.
Ну, я думаю, что тут стоит не забывать, что начнем, наверное, с того, что пока Россия никак не комментировала вот всю ту критику, которая прозвучала в ее адрес из-за решения по Православной Церкви Украины в Крыму. Мы следим за этим, потому что, ну, мне кажется, что все-таки должна быть реакция хотя бы, возможно, и Министерства иностранных дел России, которое время от времени реагирует на какие-то заявления из Киева, а по факту...
Очень много внимания уделяет, кстати, церковным делам, правда, вот на материке украинском.
А по факту этого происшествия уже было много заявлений из Киева, но не было пока актуальных, но тут можно напомнить, ну, и вспомнить о том, что Россия, она ведь выходит из какой позиции, что Крым — это территория России. Соответственно, можно, я могу предположить, какая может быть реакция, почему все это происходит с православной церковью Украины в Крыму, потому что, как мы помним, и можно об этом опять сказать, что православному этому приходу православной церкви Украины в Крыму отказали в регистрации, то есть он не зарегистрирован по российским законам в аннексированном Крыму. Соответственно, Россия может сказать в любой момент, что деятельность этой организации, она не соответствует, не идет по российским законам, поэтому мы и не продлили договор аренды, потому что мы не можем, да, продлить договор аренды, например. С другой стороны, я думаю, что тут еще нужно учитывать нюансы, связанные со статусом Православной Церкви Украины, с тем, в каких условиях она появлялась 2 года назад, и с реакцией, в частности, на это все и российского руководства, и руководства Русской Православной Церкви. Я напомню, что Русская Православная Церковь вообще не признает Православную Церковь Украины, то есть тот томос, который Объединенная Украинская Православная Церковь получила в начале 19 года, он стал причиной конфликта между Русской Православной Церковью и патриархом Константинопольским, поэтому очень много нюансов накладывается, это и статус Крыма, и восприятие Крыма России, да, которая считает в своей фантазии, что Крым — это российская территория, и, с другой стороны, это еще и восприятие Православной Церкви Украины и Русской Православной Церковью, которая, ну, можно сказать, да, что играет довольно-таки серьезную роль в общественно-политической жизни России в том числе. Поэтому я думаю, что тут очень много факторов. Но было бы, конечно, интересно услышать официальную позицию, почему не на что рассчитывать те крымской епархии, ПЦУ. Возможно, они могут предложить какие-то альтернативные пути. Тоже интересно было бы услышать.
Ну да, хотелось бы узнать мнение вообще Крымской епархии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, которая продолжает работу в Крыму. Она работала и до 2014-го, и после 2014-го. Насколько можно предположить, не происходит перерегистрация и слияние с РПЦ, вот Крымская епархия ОПЦМП, из-за боязни как раз-таки санкций. Но мы пытались связаться с Крымской епархией ОПЦМП с просьбой вообще прокомментировать, как они относятся к тому, что в Крыму, как бы то ни было, да, какому патриархату не принадлежала церковь, но это православная церковь, что в Крыму сносятся православные храмы. К сожалению, не отвечают они на звонки, связаться никак невозможно, но если будут комментарии, мы обязательно их опубликуем. Но вот в твоем эфире прозвучало мнение Якова Кротова, российского публициста, священника Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефальной православной церкви. Он рассказал, что снос храмов, да, вот, уничтожение храмов, которые мы видим в Крыму, это для России, в принципе, явление не новое. И привел вот какие-то наиболее показательные моменты. Давайте послушаем.
Да, значит, наиболее яркий пример — 2015 год. В Пензе снесли храм православный, и это всех потрясло, потому что бульдозер сносит православную церковь. Снесли бы католическую, никто бы, наверное, не обратил внимания. Вот, она православная, но это православная, не подчинявшаяся Московской патриархии, просто вот самостоятельная община, ну, сложилась такая вот община вокруг почитания одного местного такого прозорливца. Вот, бывает. Настоятель был отец Рафаил. много лет пытаются снести храм в подмосковном Ногинске, который возглавляет епископ Адриан Сталина. Формально она, насколько я знаю, числится юридически автономной церковью, то есть как бы не входит в организацию. Реально все знают, что она часть православной церкви Украины. Это очень старая история со времен перестройки, когда владыка Адриан ушел из московской патриархии, пока ему удается отбиваться, хотя уже есть решение. Но подозреваю, что он человек пожилой, преклонных лет власти, ждут, когда он отправится в небесные обители, чтобы тогда потихонечку снести. Вот. Был снос храма в 2009 году на улице Новаторов в Москве. Тоже храм как бы прихожане московской патриархии, но без ведома патриарха. А московский строительный комплекс захотел на этой земле построить жилой дом. То есть здесь ситуация такая. Бывают политические сносы, бывают хозяйственные сносы. И в случае, в том, в котором речь идет о Крыме, это, конечно, политическое решение. В Российской империи не должно быть посторонних верующих. Вот поэтому будут очень долго вот этот путинский стиль выписывать протоколы, штрафовать, загонять под землю. И я боюсь, что храм реально вряд ли удастся отстоять. Просто стиль Путина, в отличие от стиля Хрущева, это не вот раз и за месяц сносят 100 храмов. А это удавье такая вот душилово, когда десятилетиями тянутся процессы, наконец, к сожалению, предопределен.
Ну вот, по мнению Якова Кротова, да, душилово происходит в отношении Православной Церкви Украины в Крыму, но все-таки вот в процессе подготовки материалов, в процессе подготовки эфира, есть ли понимание того, какими действительно будут ответные действия украинской власти? Потому что спектр их действительно может быть широким, да, начиная от вот этого принятия Верховной Радой постановления о передаче имущества, передаче вот этого здания, в котором находится собор, сначала в собственность государственную, а потом в собственность Православной Церкви Украины. С другой стороны, и сам владыка Климент в прошлых эфирах на радио Кримреалії в том числе предупреждал о том, что, возможно, да, в сложной ситуации окажется Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, да, которая сейчас называют РПЦ в Украине. Какое впечатление у тебя сложилось? Каким может быть ответ?
Мне интересно было, конечно, узнать непосредственно от владыки Климента, какие способы он видит, да, решения этой проблемы со стороны украинской власти. У него, он довольно, поскольку это был как раз день, когда решал он все проблемы, связанные с этим решением, он довольно-таки импульсивно реагировал на это все. Он упомянул только о необходимости принятия этого постановления правительства, но я так подозреваю, что, наверное, есть какие-то еще практические шаги, которые он обсуждает, в частности, с представителями украинских властей. Нам просто об этом неизвестно.
Но есть еще шаги, которые в свое время были не приняты. Я знаю, что фактически долгое время был такой communication breakdown, да, разрыв, отсутствие коммуникации между владыкой Климентом и Министерством культуры Украины, которое тоже должно было заниматься как раз-таки этими вопросами, в то время, когда пост министра культуры занимал господин Нищук, и тогда было очень много жалоб, да, и я так понимаю, что вот непредпринятые шаги и вот досада по этому поводу, да, она до сих пор чувствуется в риторике владыки Климента, но что он говорит сейчас?
Тут еще просто нужно понимать, что даже тогда, когда министром культуры был господин Нищук, то в Министерстве культуры тогда уверяли, что они ищут пути решения. У меня есть такое предположение, что, возможно, промедления, в частности, могут быть вызваны и непосредственно статусом Крыма. Возможно, какие-то шаги, которые существуют для того, чтобы решить эту проблему, они могли бы создать для Украины проблемы на уровне того, что если Украина идет на вот такие вот меры, то это Россия сможет истолковать и всем об этом рассказать, что Украина признает аннексию Крыма. Но это мои предположения, исходя из того, что я интересуюсь темой. Если говорить о том, какова может быть реакция или, возможно, какие шаги могут быть предприняты сейчас, мне было интересно, на самом деле, планируют ли как-то действовать украинские дипломаты, например, в ответ, да? То есть если получается так, что Крымская епархия Православной Церкви Украины не сможет функционировать в Крыму. Возможно, могут быть какие-то ответственные действия, знаете, как в дипломатии, когда там, если одна страна высылает послов, то и страна, в которой это случилось, тоже высылает послов. Но, исходя из заявления Министерства иностранных дел Украины, то там никакие практические шаги не были описаны. Это было просто заявление о том, что это факты, которые доказывают, что на полуострове существует притеснение верующих. Они напомнили о том, что эти притеснения касаются не только украинских православных, ну, имея в виду верующих Православной Церкви Украины конкретно, но и также... Это касается крымских мусульман, потому что мы помним, что несколько десятков крымских мусульман – фигуранты дел Хизб-ут-Тахрир, так называемых. Этих дел не было бы, если бы в Крыму не было России. С другой стороны, напомнили о том, что есть притеснение свидетелей Иеговы, потому что эта организация в России запрещена.
Но это те религиозные организации, которые после аннексии Крыма оказались вне вообще какого-то легального поля.
Да, но у нас была возможность задать вопрос по поводу того, как быть с Православной Церковью Украины в Крыму, Министерству реинтеграции временно оккупированных территорий, и они тоже сказали, что они ищут активно пути, способы решения этой проблемы. Но мне кажется, что то, что реально может сделать Украина, это сейчас по факту того, что произошло, добиваться ужесточения санкций. То есть, ну, наверное, сначала нужно принять какие-то новые санкции на уровне Украины, ну и, соответственно, требовать этого от международных партнеров. Но насколько международное сообщество готово усиливать какое-то санкционное давление на Россию за конкретно за Крым и еще в более узком плане речь идет о притеснении верующих, ну, пока непонятно. Международные организации, они как бы реагируют все это время на то, что происходит с Православной Церковью Украины, но это официальное заявление, и на уровне санкций пока таких решений принято не было. Посмотрим, как это будет дальше.
Давай послушаем, что об этом в твоем эфире сказал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
Ми робимо ті речі, які ми сьогодні можемо робити в цій ситуації, коли ми не маємо доступу тимчасово, звичайно, до наших тимчасово окупованих територій. Що ми можемо робити? Так, це, по-перше, як я вже зазначав, це треба прийняти цю постанову Верховної Ради, це дуже важливий крок. Друге, треба консолідувати міжнародне співтовариство, міжнародну спільноту, донести їм всю ту серйозність ситуації, яка зараз є в Криму, тому що ми от останніми днями, останніми тижнями мали дуже багато зустрічей з посольствами ключових іноземних держав-партнерів України. І коли іноземні дипломати чують про рішення про знесення церкви, наприклад, Євпаторії, так, то це безумовно, ну, в людей викликає шок, тому що дуже давно в світі держави, окупанти не говорили і не робили судових рішень, не виносили щодо знесення церков і об'єктів культу. Тому це треба доносити до міжнародної спільноти, і це, безумовно, є дуже серйозною підставою для посилення санкційного режиму з боку міжнародного співтовариства. По-третє, безумовно, треба посилювати санкційний режим всередині держави, тобто Україна повинна, безумовно, посилювати санкції проти як найбільших порушників прав людини в цілому в Криму, звісно, громадян Російської Федерації, які працюють на окупаційній адміністрації, а так і, безумовно, щодо тих осіб, які безпосередньо порушують права вірян і духовенства Кримської єпархії Православної Церкви України. Тому цей трек національний санкційний потребує дуже серйозного опрацювання і тут ще роботи дійсно дуже-дуже багато. Ну і безумовно це міжнародна судова робота, так, робота з міжнародними судовими органами, зокрема з Європейським судом з прав людини, де власне ці всі факти порушення прав на свободу віросповідання, на свободу совісті, які ми зараз бачимо в тимчасово окупованому Криму, зокрема на прикладі Кримської єпархії Православної Церкви України, мають бути використані максимально повно.
Как в целом выглядит сейчас ситуация, да? Есть проблема, есть международное право, которое говорит, что притеснять православную церковь в Украине нельзя. Есть Европейский суд по правам человека, да, и в нем эти решения российских властей обжалованы, и они это обжалование имеет, судя по тому, что говорят адвокаты, хорошую перспективу. Но с другой стороны, есть проблема того, что оккупирующая держава, под контролем которой находится Крымский полуостров, она не очень-то уважает сейчас международное право, даже это каким-то образом было закреплено в Конституции. И есть большая вероятность того, что решение Европейского суда по правам человека, рекомендации ООН в этом вопросе выполняться не будут. И есть большая вероятность того, что для Православной Церкви Украины будет реализован худший сценарий. Да? В итоге придется освободить помещение, в котором сейчас находится вот собор равноапостольных Владимира и Ольги. Что это означает вообще для населения Крыма?
Я думаю, тут нужно обратить внимание на два момента. Первый момент – это та позиция, которую архиепископ Крымской епархии Православной Церкви Украины Климент занял после 2014 года. Не только то, что он отстаивает сам факт существования Православной Церкви Украины в Крыму, но и то, что он принимал активное участие в разных судебных заседаниях, касающихся тех граждан Украины, которые после 2014 года попали под судебное преследование со стороны России. То есть это, например, ряд тех людей, которых Украина считает политузниками Кремля. Можно вспомнить о том, что владыка Климент довольно-таки активно принимал участие в процессе по делу Владимира Балуха, который уже сейчас находится на материковой части Украины, но тем не менее мы помним это дело. Он провел какое-то время за решеткой и вернулся на приехал на материковую часть Украины только в рамках большого обмена в сентябре прошлого года.
Да, поразительные случаи, когда вот православный священник, получается, поддерживал и крымских мусульман.
Да.
Да, это очень показательно.
И плюс еще один момент, который важно понимать. Мы в разговоре с владыкой Климентом, он об этом, ну, обратил на это внимание, мы спрашивали его, что из себя сейчас представляет в этих условиях аннексии Крыма Россией приход, да, ну, что, кто эти верующие, которые продолжают приходить, например, в тот же храм в Симферополе, и он, ну, как бы, он обратил внимание на то, что в этот храм в Симферополе, который попал как раз сейчас в поле зрения из-за решения Верховного суда России, он был таким местом, куда приезжали верующие Православной Церкви Украины со всего Крыма. То есть это были люди не только те, которые живут в Симферополе, но понимая, что это фактически там последний, да, последний храм, который у ПЦУ остался, они могли на какие-то важные службы приезжать из разных районов Крыма. То есть это Православная Церковь Украины в Крыму в какой-то мере это было такое место притяжения тех людей, которые остались в Крыму с активной проукраинской позиции. И, ну, опять-таки, из-за молчания, в частности, и российских органов профильных, которые могли бы прокомментировать, да, что происходит с Православной Церковью Украины в Крыму, но этого они не делают. И это дает нам возможности тоже предполагать, а не связано ли это, в частности, с тем, что России в Крыму не нужен такой центр притяжения. И посмотрим, как будет дальше развиваться ситуация, но владыка Климент, он настаивает на том, что Россия как раз в своих действиях в отношении ПЦУ последовательно все эти 6 лет.
Ну что ж, будем следить за тем, как развивается ситуация. Я благодарю за разговор мою коллегу Елену Римовскую, автора и ведущую радиопрограмм «Крым Реалии». Напомню, что это был подкаст «Слушай сюда», ежедвухнедельный подкаст, в котором ведущие вместе с авторами «Крым Реалии» обсуждают самые интересные и важные материалы, опубликованные на сайте «Крым Реалии» и вышедшие в эфир. Слушать сюда вы можете на сайте «Крым Реалии» в iTunes, CastBox, SoundCloud, смотреть можете на YouTube. Меня зовут Сергей Макрушин. Пока.